Ребята, поздравляю. У нас сегодня очередной невероятно отзывчивый человек. Это спикер Анастасия. Она согласна. Во-первых, она является нашим спикер-хантером в Америке. Божьей милостью. Настя вот так стала частью Спаса. Теперь она ведет охоту за спикерами там. И можно сказать, что несет служение на американской земле. Вот. Я с Настей познакомилась в Нью-Йорке на группе «Атланта», где выздоравливает от 500 до 700, 600 человек. И вот так у нас произошло наше знакомство. И я прошу вас поддержать спикера, она поделится опытом выздоровления. Настя, не слышно.
Микрофон.
Не слышно.
Микрофон.
Так, слышно?
Да, прекрасно.
Да. Добрый вечер. Меня зовут Анастасия. Я работаю на команду.
Привет, Анастасия.
Мне очень приятно, потому что мне приятно. Спасибо, Татьяна, что пригласила меня говорить. И мне это очень вдвойне приятно, потому что я тоже из Ленинграда. Я думала давно о том, что если бы я вернулась, я могла пойти на русскую группу алкоголиков. И мне это очень приятно, что мы сейчас общаемся. И с момента моего рождения, вот как только началась сейчас, помню, я всегда была чем-то, не знаю, недовольна. Я всегда была какое-то чувство, что со мной что-то нужно. И когда я родилась и выросла, мне всегда, может быть, казалось, что я родилась, а может быть, наша семья слишком бедная. И мне всегда что-то не хватало. Я всегда думала, что... Вот всегда у меня было такое чувство, что что-то не так, что вот чего-то мне этого не хватает. Я никогда не думала, что проблема во мне. Я думала, что проблема, что, может быть, мне не хватает каких-то вещей, не хватает каких-то... С того времени это были мальчики. И каждый раз, когда вот я чего-то добивалась, там, я не знаю, покупала очередную вещь, и какой-то мальчик, который мне нравился, я его добивалась, мне это сразу переставало интересовать, и тут же начинало, мне появлялось другое, что я все равно была несчастна. И вот сколько я себя помню, что я всегда была очень, так сказать, что у меня была такая всегда, как сказать, дыра в сердце, но вот я никак не могла ее, эту пустоту заполнить. И я опять же никогда не думала, что со мной. У меня возникали определенные, так сказать, сомнения, но я никак не могла понять, что со мной творится. Мне все время куда-то, так сказать, несло. И выросла я в 90-е годы, не знаю, есть ли люди, которые с 70-х, 70-х, ну вот. И как я это помню, потому что вот у меня всегда было такое, как сказать, стремление, не знаю, опасность или еще что-то. Я когда, так сказать, была тинейджером, я любила садиться вечером в машины, куда-то ехать. Мне все время тянуло на какие-то приключения. И я могу сказать сразу, что не все мои приключения заканчивались удачно. Но вот иногда выносила, если заканчивалось хорошо. Но иногда нет. Я очень, так сказать, я не хочу вдаваться в подробности, но вот именно вот это стремление... Неизвестно к чему. У меня всегда было такое вот, как что-то внутри, которое что-то требовало меня, когда все время несло. Мне нужно было что-то. Оно не всегда хорошо заканчивалось. Поэтому я могу сказать, что мое настроение подвисло, и в какой-то момент у меня появилась идея, что, может быть, и мне было лучше уехать в другую страну. И в то время было очень популярно уезжать в Америку или в Германию. И это было очень популярное движение. И я решила уехать. И я думала, что вот с этим своим поступком я, так сказать, начну жизнь по-новой. У меня начнется все совершенно по-другому. И как-то я была вышла замуж транс, это отдельная тема, я познакомилась очень быстро, познакомилась с человеком, и очень быстро я оказалась буквально сразу за границей. Вот, и тут как все, что я хотела, и все, что мечтала, оно сразу произошло, что оказалось в другой стране, в совершенно других условиях. И первое время все казалось достаточно таким красивым, новым и интересным. И какое-то время вот эта жизнь увлекла, но некоторое время спустя достаточно очень близко я начала исключительно мечтать и чувствовать, что что-то вот не то, что что-то мне не хватает. И в Америке очень популярно, я помню, когда я пришла к врачу, я обратилась по поводу своего здоровья к врачу, который достаточно быстро, здесь как-то очень быстро ставят себе диагноз, но вот мне сразу прописали антидепрессивные таблетки и таблетки на ночь. Вот, и в тот же момент, в это же самое время, я начала свой первый, я до этого употребляла алкоголь, но я никогда его не употребляла так сильно, как я начала его делать здесь. И вот эта деградация, которая происходит очень быстро. То есть первое время я начала просто пить и начала смешивать со снотворным. И если я где-то слышала, что люди говорили, вот не надо смешивать алкоголь вот с этим, я тут же это пробовала. И тут у меня начинал происходить вот этот вот мой рост моего алкоголического сознания. Ну вот. То есть сейчас, опять же, оглядываясь назад, я могу сказать, что вот это вот желание, что тебе чего-то не хватает, то есть я уже с самого начала, еще до того, как начала пить, у меня всегда было алкоголическое сознание, мы так говорим. По-английски это алкоголик майн. Ну вот. И, ну, я об этом не знала, поэтому мне все время, так сказать, пыталась вот эту вот, так сказать, дыру во мне время забить чем-то другим. Опять же, это были мужчины, бойфренды, секс, покупки, еда. И вот у меня, значит, на это все наложился вот алкоголь, и я начала принимать определенные вот медикаменты с этим смешивать. И еще, я не знаю, кто-то есть в группе, я раньше была кадр, я начала себя резать. Меня и обе руки, и я не знаю, если кто-то с этим как-то ассоциируется в группе. И я думала, что я очень спешил. Вот, когда у меня была такая сильная душевная боль, которую невозможно было ничем притупить, и алкоголь, он ее чуть-чуть притуплял, но больше для меня работало, когда я резала себе руки. Я, естественно, их не резала по венам, я их резала выше, и на некоторое время мне это давало определенное успокоение. Вот, я начала носить майку рукавом, чтобы как бы люди не спрашивали, что у меня с рукой и что у меня случилось. Вот. И так у меня происходил прогресс. Я не буду вдаваться в детали моей личной жизни, потому что, так сказать, это никому не интересно. Но могу сказать, что мой брат был очень неудачный, и мой муж был алкоголик. И это не делало, так сказать, это все лучше. И дальше в какой-то момент я ушла от него и, так сказать, ушла совершенно к другому мужчине, который тоже был алкоголик. И я могу сказать, что мой выбор партнеров всегда был обусловлен тем, скорее всего, что все мои бывшие бойфренды или мужья их объединяет одно, что эти люди... не делают меня лучше. Мне всегда нравились мужчины, которые меня контролировали, которые были очень сильные и властные, которые бы плохо ко мне относились в конечном итоге. И вот каким-то образом, непостижимым для меня тогда, я всегда выбирала именно такой вот персонаж для себя, именно такой типаж. Вот. И в какой-то момент... когда у меня вот этот вот мой алкоголизм, он прогрессировал, но вот и с каждым годом он становился как бы хуже. То есть я не могу сказать, что у меня возникла аллергия на алкоголь сразу. Она не возникла. Ну вот, мне не нравилось пить, но я пила, потому что я хотела уйти из реальности. Мой всегда был, какая у меня была миссия, когда я начинала пить. Я не хотела находиться в этот момент, в этом месте. Я хотела, чтобы мне по чуть-чуть стало легче, чтобы меня чуть-чуть отпустило, чтобы я чуть-чуть себя чувствовала как нормальный человек, чтобы у меня не было вот этой вот заноза в сердце, которая мне мешает существовать. И я очень начала упорно добиваться, смешивать разные вещи, чтобы стать настоящим алкоголиком. Но и тут, к счастью, я думаю, что это счастливый момент в моей жизни, когда я познакомилась с этим человеком, вошел человек в мою жизнь, который познакомил меня с наркотиками. И когда я обнаружила наркотики, тогда это сразу у меня случилась аллергия моментально. Вот именно то, что написано в книге, случилась аллергия, и зависимость пришла очень быстро. И как это случилось? Опять же, я рада, что это произошло, потому что если бы это не произошло в моей жизни, я не знаю, сколько бы лет продолжала просто пить. Потому что с наркотиками ты идешь вниз очень быстро. Все случается так, как, не знаю, в скоростном фильме в каком-то. Когда я первый раз почувствовала, как это, отходняк, наверное, да, я поняла, что я больше не хочу, чтобы это случилось. Я делала все для того, чтобы, как сказать, больше никогда не почувствовать это чувство. И поэтому мы делали наркотики каждый день, практически не переставая, днями. Мне иногда казалось, что это прошло 2 недели, потом мы падали и спали, потом мы делали опять. И вот эта жизнь, когда я полностью потеряла работу, потеряла друзей, то есть это все произошло, так сказать, моментально, потеряла уважение к себе, перестала общаться с семьей, моя семья не знала, где я нахожусь, что со мной, что случилось. И мы зарабатывали деньги, естественно, я потеряла работу, зарабатывали деньги, как у нас в этой программе. Я делала все для того, чтобы поддержать мое вот это хобби. И это было очень, как сказать, когда вот эта зависимость, вот это чувство, оно совершенно убивает любое вот это человеческое в тебе желание, чувство. Если, например, моя мама легла передо мной и сказала, я умираю, только не иди, не покупай, я бы все равно перешагнула бы через нее и пошла и купила. Были люди, которые пытались меня спасти, они пытались меня найти перед домом, образумить меня, угрожать, что они скажут там моему хозяину этого дома о том, что позвонят в полицию. Мне это было все равно. Но вот у меня совершенно началась другая вот эта моя жизнь, она полностью меня, потому что для меня была вот эта вот самая настоящая жизнь. Это было круто, это было классно. У меня было только одно желание, я хотела умереть под этим делом. И больше я по-другому не видела. Я была некоторое время, могу сказать, что я была счастлива. Но очень быстро вот это ощущение прошло. К сожалению, я это слышала не один раз, когда и алкоголь, и наркотики поворачиваются тебе спиной, когда ты перестаешь быть, когда ты перестаешь кайфовать над этим, когда тебе не хватает, когда ты начинаешь пытаться догнать, взять еще. Ну, вот, вот это все время был процесс купить, найти, достать деньги. Купить, найти, достать деньги. И, в общем, для женщины я опустилась очень быстро. Это было, может быть, 6 месяцев. Я была совершенно, если меня встретили на улице, я была вся, так сказать, на мне были разы. И, опять же, когда я была в состоянии аффекта, я себе порезала руки слишком сильнее, чем я хотела. Ну вот, у меня до сих пор есть шрамы, которые, к сожалению, не убрать лазером. Ну вот, хотя я пыталась. И к сожалению, я так вот, и это может быть к счастью, потому что для меня всегда мои руки напоминание о том, какая у меня была тогда жизнь. И в какой-то момент, через 6 месяцев такой жизни, я начала понимать, что я погибаю, и что я умираю, и что вот сейчас чуть-чуть, вот оно будет все. Было такое вот ощущение полное. И я хочу сказать, что я за человека, который меня познакомил с наркотиками, я за него еще умудрилась выйти замуж. И еще для описания того, какая у меня была жизнь тогда, у меня, например, не было ключей от квартиры, где я жила. Это была вообще комната, это была не квартира. Когда я уходила что-то, чтобы купить, я просто брала молоток и забивала гвоздь. А когда приходила, я клала молоток где-то в коридоре и открывала это молотком. То есть у меня было полностью, как если вы видели квартиры наркоманов, у меня не было ни одного, то есть все было на полу. Люди покупали и продавали у меня в квартире. То есть это было вот самое как в плохом кино. И я начала понимать, что вот это все, что вот этот конец, он близок. Я не знала, какой это конец. Я думала, что, скорее всего, меня арестуют, потому что мой драг-делец сказал, что, скорее всего, меня арестуют. Он сказал, что он не хочет больше даже приходить где-то близко и со мной встречаться. Мой вот этот наркоман-муж, он начал накладывать на меня руки. И, в общем, все начало катиться по какой-то совершенно такой схеме, что я думала, что или я умру, или я попаду в тюрьму, или вот сейчас я окажусь на улице. И я начала просить о помощи знакомых. Один из людей, который делал наркотики вместе со мной, он предложил мне свою помощь. И он предложил мне уехать с ним в другую страну, ну, путешествовать. И он хотел, чтобы мы уехали в Перу, потому что он знал, и он хотел меня вылечить. Я могу говориться, что он... Тяжело сказать, что так сказать, мы друг друга полюбили под влиянием наркотиков. Вот. И... Мы уехали. Я все оставила, как квартира, как она была, я все кинула, но вот взяла с собой только пакет от мусора, куда я собрала какие-то вещи, и мы уехали вдвоем. И я могу сказать, что я сразу оказалась в другой стране, и если кто-то когда-то отходил, ну вот, и встречал отходники просто где-то, ну вот, это очень неприятно. И я помню, что, может быть, первые 2 месяца, вот так вот, я вообще не совсем понимала, где я нахожусь и как я туда попала. Но вот я помню, что меня все время, так сказать, ломало. Вот. И вот этот мой бойфренд, он пытался меня вылечить. У него было свои представления о лечении. Мы вот уехали в Перу. Мы уехали в джунгли, где были шаманы. И если кто-то слышал, это называется айваска. Вот. И он пытался меня спасти. Ну вот дело, если кто-то потом есть какие-то вопросы, что это такое, я могу рассказать. Ну вот, что такое айваска. Мы это делали. И для начала это помогло. Вот, я очень рада, что я это сделала до того, как я стала трезвой, потому что у нас трезвости не разрешается это больше делать. Ну вот. И это на меня произвело, как сказать, определенное впечатление. Я могу сказать, что разница перед и до. Я раньше не боялась умереть, когда я была в действии. Но вот после вот этого, так сказать, интересного эксперимента, я начала бояться, что я могу умереть. И о том, что существует... Я просто рассказываю, это же как мой экспириенс. Но вот я начала верить, что существует определенная жизнь после смерти. Грубо говоря. Ну вот. Ну и так как Перу и всем известно, чем она знаменита, что там производит, очень быстро. Мы опять же, так сказать, если в тебе ничего не меняется, мы очень быстро познакомились с нужными людьми, так сказать, с ненужными людьми в ненужном месте, и закончили тем, что мы опять влезли еще хуже, чем мы были до этого. Мы прожили там 3 года. Я прожила там 3 года. И я могу сказать, что очень часто и я, и он мы почти там чуть не умерли, потому что очень часто было, когда мы передозировались и перед друг другом, и нет такого, чтобы ты позвонил 911 или скорую помощь, потому что ты находишься практически нигде. Ну, никто к тебе на помощь не придет. Ну вот, и это были достаточно темное время. Через некоторое время у нас закончились деньги, он уехал обратно в Америку, чтобы зарабатывать деньги, я осталась там год одна. И за это он сказал, что он больше не хочет со мной общаться, если я не стану трезвой, потому что когда я принимаю алкоголь и другие препараты, становлюсь совершенно невменяемым человеком, просто сумасшедшей. Вот. И я начала ходить в американскую, как сказать, в Англию, я начала ходить в Перу в группу. У нас были наркоманы, алкоголики и люди, у которых проблемы, которые с сексом. Потому что группа была маленькая, только на английском языке. По-испански я не говорю. Испанский язык я выучила только купить, продать, куда пройти и как проехать, к сожалению. Вот. Я прожила там год, я ходила в эту группу, но я не могу сказать, я ничего не поняла из программы. Я считала дни только на наркотики в этой группе. Но я считала, что я не алкоголик, и я продолжала пить. И вот меня вот этот алкоголизм проснулся. У меня случилась аллергия на алкоголь, мне стало нравиться пить. И я очень успешно, опять же, считала дни на наркотики, и в то же время ходила, встречалась со своими друзьями, и мы очень с ними хорошо пили. Мне это все очень понравилось. И вернувшись обратно в Нью-Йорк, я продолжала, так сказать, я больше никогда не начинала делать тот наркотик, который у меня был основной. Но я думала, что вот это моя проблема, что вот именно у меня проблема вот именно с тем. А вот я могу пить и делать все остальное. И когда я вернулась сюда обратно, в Нью-Йорк, я нашла работу, у меня было место, где жить. Но я познакомилась с другими веществами. И через некоторое время у меня случилось большое открытие о том, что я стала зависимой от других вещей. И большой мой бойфренд, вот мы, так сказать, от меня одно время ушел, был для меня определенной точкой. И вдруг он мне позвонил, сказал, что он стал трезвым. Ну вот. И это меня потрясло, потому что я всегда думала, что если трезвый кто-то становится, то буду всегда я. Но никак не ожидала, что это случится с ним. И он начал, пытался меня привести на собрание, начал водить меня и знакомить с людьми. Но вот я, честно говоря, не хотела останавливаться. Я решила, что вот это... что я вот буду вот так жить. Меня это устраивало. Ну вот. И это длилось 3 года. Он меня ждал 3 года, пока не случилась трагедия в моей семье. Умер близкий, любимый мной человек, мой племянник. Он тоже жил в Америке. И я не знала, что он наркоман, алкоголик. И его отец говорил мне об этом. Но я никогда не видела... Я думала, что это просто. Вот, что пока он не попросил у меня деньги, это не считается. И он никогда денег у меня не попросил, и один день он умер, он погиб. Он пил, и он упал со второго или с третьего этажа в баре, где он был, и он разбился насмерть. И эта новость, ему было всего 23 года, меня так потрясла. Я упал до такого душевного... У меня случилась такая душевная травма. Я вот наконец-то упала на дно. То есть я думала, что никогда вот это дно, оно было никогда недостаточно глубоким для меня. Никогда я почти не была на улице. Но вот эта боль, которую совершенно было невозможно перенести. Я была под кайфом, когда я была на его похоронах. Я была под кайфом, когда туда ехала, потому что я не могла это все вынести. И еще до этого мой муж дал мне телефон женщины, он мне говорил, что она может мне помочь, что она может быть моим спонсором. Я носила его в кармане 3 месяца. И когда вот я достигла вот этого своего душевного падения окончательного, вот этой боли, которая ничего уже не заглушала. Мне ничего не могло уже помочь. Ни наркотики, ни алкоголь, ни что-то другое. Я ей позвонила, она со мной встретилась сразу, даже не спрашивая. И вот так вот началось мое выздоровление. Она оказалась из этой группы, Atlantic группа, в которой я сейчас нахожусь членом. И когда я увидела, я думала, что она немножко сумасшедшая, потому что она меня начала обнимать, целовать, говорить о Боге. И это все было для меня слишком. Но вот, и мы по-русски мы не любим входить в контакт с другими людьми или целоваться. И но все равно я, так сказать, у меня не было другой возможности. И я понимала, что это мой единственный шанс сейчас, чтобы мне стало легче, то, что она мне может помочь. Все, что она обещала мне, оно все исполнилось. Мое выздоровление сразу началось. Мы с ней сразу начали работать по шагам. Мы с ней встречались. Я звонила ей каждый день. Я начала делать 90 собраний, 90 дней. А мы начали с ней делать шаги. Я не могу сказать, что я сразу... У меня первые, как сказать, мая... Мне будет 5 лет 21 мая в этом году. До этого я, так сказать, сорвалась. До этого должно было быть 14 февраля. И вот это то, что облегчение, первый, второй, третий шаг принесло мне облегчение, которого я не испытывала от других препаратов. И это совершенно меня потрясло. Когда я думала, что просто вот эта молитва, когда ты просишь Бога избавить тебя от твоей... Мы когда произносим молитву, она мне научила, когда ты просишь Бога убрать вот это вот желание от тебя, чтобы тебя отпустило хотя бы вот на чуть-чуть сейчас, и она работает. И я исключительно этим потряслась и мотивировалась, потому что это было что-то совершенно не, так сказать, это было как чудо. И меня вот эта боль, она ушла. И вот эта работа по шагам, мы продвигались медленно, мы беспрерывно встречались. Я каждый день ей звонила в одно и то же время. Я ходила на собрания только в нашу группу и дополнительные собрания просто. И у меня вот началось выздоровление. И вот это чувство, оно совершенно непередаваемое. И все, что обещала программа, у меня все случилось за первый половину года. Я восстановила свои отношения с человеком, которого я знаю сейчас уже 13 лет, который еще 13 лет пытался мне помочь и спасти. Я нашла очень хорошую работу, которую я всегда мечтала. Меня взяли на эту работу. Хотя обычно не рекомендуется первый год делать какие-то глобальные решения. Я вышла замуж за любимого человека. Я забеременела, хотя мы это тоже не входило в мое... Люди нам говорили, что в моем возрасте очень тяжело забеременеть, и мы хотели иметь семью, но мы не думали, что это будет так быстро. Ну вот, поэтому были к этому несколько удивлены и не готовы. У нас сейчас 2 детей. Одному 9 месяцев, а другой 3,5. И это было совершенно что-то потрясающее. Я закончила 12 шагов. Я спросила спонсора, когда я могу перестать ходить на собрания каждый день. Она сказала, никогда. Я продолжала ходить, пока я не... Я ходила на собрания, когда меня не увезли в госпиталь, когда я рожала своего первого ребенка. Теперь я хожу на собрания, когда... Я хожу сейчас на собрания 2-3 раза в неделю и слушаю аудио. Ну вот, по утрам, когда я могу... Я делаю молитву и медитацию по утрам, когда встаю. Я обычно вставала раньше, когда у меня не было детей, на колени и молилась перед Господом. Сейчас это достаточно происходит в более быстром темпе. И иногда я медитирую по ночам, когда дети засыпают. И вот это вот счастье, которое... Программа принесла мне, это, вот эта благодарность, она совершенно необъятная. И что еще? Мой первый спонсор, который у меня был, она меня уволила, как мы говорим. потому что после первого ребенка я начала очень редко ходить на собрания, я перестала делать 10-11 шаг. Она со мной боролась несколько месяцев, потом она сказала, что она больше не может меня спонсировать. И это меня отрезвило. Я сразу же в тот же самый день взяла другого спонсора. Это Анастасия, она говорила с вами в прошлый раз. Я с Анастасией сделала шаги по новой, еще раз, по-новому, поэтому я шаги делала и на русском, и на английском языке. И я очень рада, потому что я не могу сказать, что шаги я поняла первый раз до конца. Поэтому я рада, что шаги я сделала по второму разу на русско-английском языке. То есть это вообще рекомендую. Нас некоторые делают, знаю, люди делают шаги, я не знаю, беспрерывно. Они заканчивают и начинают по новой. Ну вот, и это очень, не знаю, прочтение книги и помощь другим очень важно. У меня сейчас есть спонсор, мы находимся с ней на четвертом шагу. До этого спонсировала несколько людей, но мы дальше первого шага не прошли. И я думаю, что все. Спасибо. Наверное. А у меня звук пропал.
Сейчас еще раз похлопаем.
Настя, ты слышишь?
Да, слышу. Настя, спасибо большое за спикерское. У меня такой вопрос. А вот скажи, пожалуйста, вот какой инструмент программы ты используешь, если у тебя с трезвости, да, вот, ну, ты говорила про эмоциональную боль, ты резала себя. Вот, мне это откликнулось. И вот в трезвости у тебя прошли эти состояния. И, может быть, или они были, как ты с ними справлялась?
Вот сейчас... Это тоже самое. Если отобрать алкоголь и алкоголика, или наркотики... Вот это наше алкоголическое мышление, оно никуда не уходит. Если вы слышали сухой алкоголик, это то же самое, как сказать, это когда человек не работает над духовной программой. Например, я вот заменила наркотики, алкоголь и резать себя тем, что занимаюсь духовной программой каждый день. То есть я просыпаюсь иногда больным человеком, но вот молитвой и медитацией я себе каждый день лечу. Вот эти вот позывы, которые раньше были, они просто в трезвости и в духовной работе, они становятся меньше. Они становятся уже не такими, когда раньше мне нужно было что-то сделать. Просто необходимо. Но вот теперь это уже нет. Я, например, очень часто вначале я произносила молитву, я просила Бога, чтобы сейчас меня он помог, вот меня бы отпустило. Ну вот я всегда произносила, вот если несколько молитв... которую я просила, и меня она обычно помогала. Ну, вот я остановила. Если это было в метро, я просто закрывала глаза и произносила эту молитву. И 70% из 100 мне обычно это помогало.
Это молитвы наши программные или это твои персональные? Которые...
Да, наши программные. Не всегда. Или наши программные, или можно сказать, что это вот такое. Например, как это ну вот, я просто всегда говорила, Бог, помоги мне, избавь меня сейчас от вот этого, от вот этой зависимости, или вот эти плохие мысли от меня, дай мне силы в этой ситуации, помоги мне. Это вот просто может даже от себя просто такое что-то говорить, она всегда обычно отпускает. Ну вот, есть определенные tools, что делать. Например, я помню, я один раз в метро нашла пакетик на полу. Ну вот, я сразу меня закрыла ногой, потому что у меня был позыв его взять. Ну вот, я просто его закрыла ногой, и тут я позвонила спонсору. Какие у нас сразу? Я звоню спонсору. Она говорит, убери ногу с пакетика и начинай идти. Иди, входи в метро. Поэтому это вторая, вот, которую второй свой тост, я звоню своему спонсору. И обычно, вот когда мне моя спонси звонит в неурочное время, я всегда знаю, что нужно взять трубку. Вот, это был мой второй, звонить спонсору.
Спасибо, Настя. Настя, у меня есть два спонсора, но у которых есть дети. И у меня сейчас такая дилемма, но дети еще недостаточно взрослые. Там есть рекомендации раньше 10 лет не говорить о том, что у родителей есть проблемы. У тебя в семье только ты зависимый или муж тоже?
У меня муж тоже.
А, скажи, пожалуйста, тоже выздоравливает, да?
Да, я про него рассказывала. Вот этот человек, который у меня увез Пюрск, я познакомилась.
Спасибо. Настя, у меня такой вопрос по поводу детей. Ну вот, что у вас рекомендация? Ну, ты будешь рассказывать детям, что они в зоне риска?
Я с этим еще не столкнулась, и мы только начали об этом думать. Пока мы говорим ребенку, когда я ухожу, уходила по вечерам, я ухожу на работу. Мы будем над этой темой думать по мере ее поступления. Ну, вот. Мне, скорее всего, я нахожусь членом группы мам, которые алкоголики, наркоманы, у которых есть дети. Скорее всего, я спрошу их сначала перед тем. Но я думаю, что мы будем говорить. Скорее всего, я не буду... Это очень тонкий вопрос. Сказать ребенку, что ты алкоголик, это одно. А сказать другому, что этот ребенок находится в более большом... риски, это совершенно другое. Поэтому, скорее всего, мы будем сначала говорить с определенным детским советом. Скорее всего, я буду спрашивать у группы у мам.
Нет опыта хождения на группу с детьми, да? То есть дети с тобой на группу не ходят?
Нет, дети со мной на группу не ходят. Я знаю родителей, которые берут детей, но я детей не беру.
Ясно, спасибо.
Пока. Но я потом собираюсь. То есть мы пока, так сказать, еще не пришли.
Понятно. Расскажи, пожалуйста, о своей группе немножко домашней. Ну, вот у нас здесь, ну, очень важно, потому что вот, ну, у нас здесь 90% людей на группе, это чья группа домашняя, да, и нам важно, вот, ну, как у вас формируется вот это понимание домашней группы. Со служением.
Хорошо. Для меня. Меня слышите?
Да.
Да. Вот эту группу я ее взяла только потому, что мой спонсор из этой группы. Обычно, если у тебя спонсор из группы, ты должен брать это в нашей группе. То тогда это будет твоя домашняя группа. Для моей, например, спонси сейчас, я хочу, чтобы она ходила как минимум на 3 наших собрания или 2. Вот, потому что это ее теперь домашняя группа. Потому что мой спонсор моего спонсора из этой группы. То есть все наши мои родственники из вот этой программы, все из группы. И она очень большая. Каждый день у нас разные собрания в разном месте, в разных местах города. И, например, в понедельник у нас группа медитации. Во вторник она самая большая, когда приходит 500-600 человек. И это группа, где выступает очень красивое место в церкви, где выступают 3 разные спикера. И каждый последний вторник месяца мы отмечаем, если у кого-то в этот день рождения, они отмечают. То есть мы все одеваемся, мужчина одевает пиджак и галстук, ботинки, а женщины платье и каблуки, если сможете простоять на каблуках столько времени. И после основного спикера, который выступает 20 минут, каждый выходит на минуту и говорит, за что он благодарен. Вот в программе по одной минуте и уходят. А после собрания, которые разные свои вот дни рождения, звезды, они идут отмечать группами. Там я, ну, у меня будет день рождения в мае, я попрошу свою семью и своих друзей. Мы пойдем куда-нибудь там пиццу это отмечать. Вот. А в среду мы у нас группа, опять же, в другом месте, где мы собираем большую дружку. В четверг у нас группа для новичков, в пятницу мы разбираем родителей, в субботу просто очень хороший спикер, а в воскресенье тоже интересная группа, где человек со сцены выбирает людей из зала, которые просто выходят и говорят некоторое время. То есть каждый день это как бы такая совершенно разная, разный как собрание проходит. И у каждого вот этого места есть свои люди, которые выбирают людей, которые будут говорить. Это самое большое. Но еще вот наша группа, она не всем нравится, потому что у нас, в принципе, достаточно расстроенные правила. Некоторым людям не нравится тот факт, что мы должны одеваться, когда мы говорим. Ну, вот. Ты одеваешься, то есть ты не можешь просто прийти в кроссовках, в футболке и выступать с микрофоном. Да, и вот по поводу нашего, обычно какие у нас параметры, то, что мой спонсор, я сказала, должна была делать. Шипит, да? Я слышу, шипит. Я должна была делать 90-90, ну, то есть 90-90 дней. Она мне дала время 12, то есть я должна была изменить определенное время каждый день. Ну вот, шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть у меня даже просто до сих пор стоит на телефоне будильник, ну вот, который звонит, когда я звоню своему спонсору. Напоминание. Это сам я говорю своей спонсии. И мы делали домашнее задание. Она строго устанавливала, как быстро. Ну, я должна была его делать, потому что первый раз я прошла шаги, наверное, даже несмотря на то, что мы это делали очень быстро, у меня почему-то первый раз ушло, я думаю, да, это самая большая группа в Нью-Йорке, и первый раз у меня ушло, может быть, 12 месяцев, чтобы пройти все шаги, и второй раз тоже. Хотя мы встречались раз в неделю, два раза в неделю, и мы читали, но вот столько времени.
Из-за чего? Ты долго в четверке сидела?
Да, я сидела, наверное, 6 месяцев в четверке. Ну, вот. У меня этот четвертый шаг первый раз мне дался очень тяжело. И только второй раз со вторым спонсором, я не могу сказать, что я прямо вот специалист по четвертому шагу, но я думаю, что я уже достигла определенного идеала в этом смысле.
Можно вопрос, Настя?
Да, можно.
А как вот муж у тебя зависимый тоже, да?
Да.
Как вы вот, Глеб меня зовут, да. Как вы разговариваете насчет Бога? Как вы друг обсуждаете на кухне каждого своего Бога? Ссоритесь, ругаетесь?
Нет, мы вообще не ссоримся, мы никогда не ругаемся. И дело в том, что он стал трезвым 3 года до того, как я. А у меня просто 3 года читал, когда я трезвее. Вот. Ну, мне сколько? 8 лет, а у меня 5. Мы не ругаемся о Боге. Когда у меня есть вопросы, так как у нас разница в менталитете, потому что он американец, а я русская, у меня до сих пор... И для справки, я уехала, когда мне, наверное, было 23 или 5. Он меня иногда... Вот, я его спрашиваю, но нет, у нас нет. У нас есть вопрос, как воспитывать детей, потому что мы оба верим в Бога. Мы оба верим в Бога как вот, высшая сила. Ну, вот. Но мы же не можем воспитать детей, как ВАЭЙ, да? То есть мы хотим дать ей какое-то духовное образование, но никак не можем определиться, какое. Вот. Потому что мы же не католики, не протестанты, мы не буддисты, да? Мы просто ЭЭЙ. Мы верим в высшую силу. И вот в этом у нас сейчас возникла некоторая дилемма. А так мы не ссоримся на кухне. В этом смысле я могу сказать, что многие люди были очень мало пар, которые оба, ну вот, и, конечно, потому что у нас большая история перед этим. То есть иногда думаешь, а может, что недостаточно будет на собрании, ну вот. И я начинаю, когда ему не говорю об этом, потому что это у него есть такой спонсор, который ему может об этом сказать. Или, например, если я вижу, что он, как сказать, вот у него включается мышление, разговор, я говорю, что, может быть, ему неплохо бы сходить на собрание. Вот я начинаю, да. То есть я иногда чувствую, что я заболеваю. Вот я начинаю духовно чувствовать, что я становлюсь вот духовно сумасшедшей. Ну, как сказать, что я опять вот этот алкоголизм меня накрывает, а тогда это на собрание. У меня как собрание, это как раньше было выпить. Да. Ну, вот, я вот не могу без собрания. Но...
Настя, скажи мне, пожалуйста, а на всех группах или только в церкви вы читаете молитву «Отче наш»? Или это стандарт вашей группы?
Это только стандарт нашей группы.
Нет, в Нью-Йорке или имеется в виду именно Атланта?
Именно только Атланта. Обычные, нормальных группах, это обычно везде принято молитва. У нас читается по-другому. Как бы некоторые считают, что наша группа слишком, не знаю, религиозная. Очень много уделяется Богу, и у нас очень сильные отношения. Я дружу со всеми своими родственниками в семье. Ну, вот, очень многие из них очень мои близкие друзья теперь. У меня практически не осталось знакомых и друзей, которые не алкоголики. Все мои теперь новые знакомые — это друзья, которые, люди, которые познакомились в программе. Ну, вот.
Спасибо, Настя. Есть еще вопрос? Хорошо, давайте еще раз поприветствуем спикера. Спасибо. Будем закрывать собрание. Давайте.